Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка как дипломатия. Кончели. Что такое национальная музыка? На смерть Джоан Сазерленд. Бродский и Стравинский. Соседи по Венеции. После драки. Как меняется политический пейзаж Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Битники вернулись. Переписка Аллена Гинзберга. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Ко дню благодарения. Сегодняшний американский час откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск «Музыкального приношения» с обсуждения темы, которая горячо муссируется в нью-йоркской прессе. Музыка как дипломатия, культура как дипломатия.
Это связано с поездкой Уиндона Марсалиса, замечательного американского джазового и классического трубача, и его коллектива, который называется «The Lincoln Center Jazz Orchestra». Джазовый оркестр Линкольн Центра, они поехали на Кубу. Как бы с просветительской целью, поездка эта финансировалась американским правительством, в частности, Госдепартаментом.
При этом надо помнить, что на Кубу американцам ездить нельзя. У меня в паспорте прямо так и написано, что есть страны, куда нельзя ездить американцам, их очень немного, но вот Куба там стоит на первом месте.
Причем как раз в Гаване проводился международный джазовый фестиваль много лет, и он совершенно зачах именно по той причине, что американцам не разрешали, американское правительство, ездить туда, а без американских джазменов какой же джазовый фестиваль на Кубе. А теперь, как мы видим, позиция администрации Обамы изменилась в этом отношении, и она тихонько, но настойчиво стала, наконец, разрешать и даже поддерживать культурные вояжи американских артистов, музыкантов, художников и балетных даже театров. Два балетных театра собираются ехать на Кубу. Труппа Баланчина, Нью-Йорк-Сити Балли и American Ballet Theatre.
Это, конечно, очень любопытно, потому что говорит о перспективах потепления отношений между Кубой и Америкой. Но мне хотелось бы обсудить этот вопрос в более широком контексте. Дело в том, что американские культурные силы всегда были лучшими дипломатами для Америки. Началось это все во время Холодной войны. И в 50-е годы, может быть, самым удачным, успешным демаршем американской и международной политики были выступления джазистов за границей, не так ли?
Но не только джазистов, но и симфонических оркестров. И я очень хорошо помню то впечатление, которое вот на нас, музыкальную молодежь, в то время производили визиты американских коллективов музыкальных. И, в частности, это очень интересно. Они приезжали, и тогда мы это рассматривали как, что ли, личную инициативу американских музыкантов. Они разбретались вот по консерваториям, приехавшие американские оркестранты, и предлагали музицировать с ними, любому встречному, поперечному, любому студенту. Нам это казалось совершенно чем-то таким чудесным, непонятным. Людям после работы еще хочется поиграть. А они были правильно культурными послами Соединенных Штатов. Делали это совершенно сознательно. И точно так же сейчас вели себя и артисты оркестра Марсалиса на Кубе. Помимо того, что они давали концерты, они также встречались с молодежью, они устраивали совместные джем-сессионы, они мастер-классы устраивали, на которых учили молодежь кубинскую играть. И, конечно, они встречались вот с той же самой восторженной реакцией по отношению к таким вот просветительским акциям, с какой они встречались, когда они приезжали в 60-е годы в Советский Союз. Молодежь просто была от этого в восторге. Советская тогда, а кубинская сейчас.
Интересно, что музыка является каким-то наиболее универсальным и наиболее безопасным языком дипломатии. Ведь вспомним, недавно американские музыканты ездили и в Северную Корею. Уж страшнее места не придумаешь, правда?
И там тоже это был симфонический оркестр, потому что симфонический оркестр – это очень престижная вещь. И тут даже дело не в том, насколько она воспринимается как престижная в стране, которая посылает этот коллектив, а насколько она воспринимается как престижная вещь в стране, которая принимает. Если в принимающей стране позиция иерархической классической музыки высока, это произведет впечатление.
Вы знаете, Соломон, я, конечно, с вами согласен, симфонический оркестр – это пышное дело. Но, с другой стороны, я не зря упомянул джаз, когда говорил о Холодной войне. Дело в том, что симфонические оркестры в Советском Союзе были, а вот джаз – это была запретная музыка. И не только в Советском Союзе, в Европе тоже была джазовая музыка – это что-то новое, что-то яркое и интересное. Именно поэтому то, что Америка могла экспортировать джаз, играл большую роль для распространения позитивного образа Америки во всем мире. С этой точки зрения, сегодня джаз – это уже тоже классическая музыка своего рода. Не джаз нужно привозить, а что-нибудь более современное, вам не кажется?
Ну, может быть, рэпа какого-нибудь Эминема, и тогда это была бы сенсация. Но вы знаете, Саша, даже когда оркестр Марсалиса исполнял на Кубе «Take the A-Train», Стрейхорна, это классический опус, который исполнял всегда оркестр Эллингтона, то это на молодых поклонников джаза на Кубе, а их там очень много, производило огромное впечатление. Прошла американская премьера сочинения грузинского композитора Гия Кончели под названием «Ночные молитвы». Замечательный кларнетист Юлиан Милкинс российского происхождения исполнял этот опус, который Кончели специально для него сделал. Это один из вариантов его сочинения «Ночные молитвы», специально для кларнета с сопровождением оркестра и магнитофонной записи.
Это напоминает опыт Беккета «Последняя лента Крапа», где, помните, магнитофон играл роль на сцене.
Да, это очень интересный эффект. На магнитофонной ленте звучит голос мальчика, абсолютно божественный такой ангельский голос, который воспроизвести так в концертном зале было бы очень затруднительно. А здесь это совершенно невероятный эффект. Милкис играл потрясающе. Он вообще технически владеет инструментом безупречно. Но в данном случае все его технические, что ли, возможности были поставлены на службу раскрытия философского подтекста музыки Кончели. Причем интересно, что вот эти ночные молитвы являются частью цикла Кончели под названием «Жизнь без Рождества». И когда люди интересуются у Кончели, как это так, ночные молитвы, а общее название цикла «Жизнь без Рождества», то Кончели поясняет, что у его народа долгие годы Рождество было отнято, и жизнь была без Рождества. И только сейчас люди начинают разбираться в том, что такое жизнь с молитвой, что это значит. Я должен сказать, что вот в концерте этом я вступительное слово говорил, это была для меня большая честь, но опус Кончели я уже слушал из зала. И соседки мои, когда музыка окончилась, они плакали, они утирали слезы. И, по-моему, лучшей похвалы себе представить трудно. А дело еще в том, что Кончели воспринимается западной аудиторией в данный момент как голос Грузии.
Соломон, это ведь очень любопытная культурно-историческая проблема. Вот те малые страны Европы, которые выходили только на историческую арену, им предшествовала музыка, культура. Ну, например, в Норвегии это был Грик, в Финляндии – Сибелиус, в Чехии – это Сметана. То есть это всегда начиналось с музыки. Страна обретала свой голос в творчестве своих композиторов, не так ли?
Но парадокс заключается вот в чем. Когда композиторы, такие вот, скажем, как Кончели, а у него есть его друзья, его собратья, национальные голоса других, недавно получивших независимость народов. В Армении это Тигран Мансурян, в Латвии это Петерис Васкс, в Эстонии это Арва Пярт, на Украине это Валентин Сильвестров. Так вот, этих композиторов, когда они начинали свой творческий путь, встречали в штыки не только в центре, в Москве, но и в собственных их республиках.
Почему?
Потому что вот у так называемых малых народов у них обостренное ощущение традиции, потому что традиция является тем клеем, который как бы собирает, держит вместе национальное самосознание. Поэтому к ней особенно такое чуткое, бережное отношение. И все, что хоть немножко выходит за рамки традиции, воспринимается как ее разрушение, как попытка разрушить традицию. хорошо. И этому очень сопротивляется. А вот все эти перечисленные композиторы, они все начинали как новаторы. И поэтому их встречали в штыки. Но потом все они получили в той или иной степени признание на Западе. И некоторые стали очень знаменитыми. Как, например, Кончели и Липпиард.
То есть, когда слава возвращается на обратно Западе. На родину.
А
да?
Эти страны теперь, в особенности, заинтересованы в том и хотят того, чтобы войти в западное сообщество как равноправные члены этого сообщества, для них это признание на Западе чрезвычайно важно. И тогда эта музыка начинает восприниматься как национальный голос.
И уже их авангардный голос становится традиционным, да? То есть это они продолжают традицию, они разрушают ее теперь.
Ведь некоторые из них начинали как авангардисты, но довольно быстро отказались от авангардистских приемов. Они пишут музыку, которую может воспринимать просто просвещенный любитель. И вот, как я уже сказал, мои соседки, слушая Кончели, разрыдались, потому что эта музыка апеллирует к эмоциям. Она невероятно эмоциональна.
И при этом национальна.
Да. И именно в этом соединении ее достоинство. Музыка Кончели – это музыка грузинская, и одновременно это музыка для всех.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальное приношение Соломоном Волковым.
Мне хотелось бы воздать должное памяти великой певицы Джоан Садерленд, которая умерла недавно. В Швейцарии ей было 83 года. Родилась она в Сиднее. Отец у нее был шотландского происхождения. И вы знаете, Саша, для меня Садерленд, быть может, величайшая сопрано 20 века. Хотя я знаю, что тут же мне возразят и на меня накинутся...
Любители Мария Каллас.
Да, конечно же, фанаты Каллас. Я предпочитаю, честно вам скажу, Джон Садерленд. И объясню, почему. Дело в том, что у Садерленд был совершенно феноменальный аппарат звуковой и техника. Это то, чего у Каллас по-настоящему никогда не было. Каллас была чрезвычайно экспрессивной певицей. Но так много фальшивить, как Каллас, по-настоящему великая певица, по-моему, не должна. А Каллас позволяла себе в этом отношении срываться так, как это непозволительно великому артисту. Хотя я знаю, опять-таки, что фанаты ее все и прощали тогда, и прощают сейчас. А у Садерленд была безупречная техника. Ее итальянцы прозвали «La Stupenda», то есть «колоссальная». Именно вот за эту огромную технику, шикарный голос, безупречно ровный, без форсировки, у нее был классический голос бельканто. Она начинала как певица, которая даже могла бы и вагнеровские роли петь. Но потом она встретила человека по имени Ричард Банинг, который стал ее мужем и дирижером. Семейным дирижером. И они вместе прожили 56 лет. Без него она практически не выступала, и он перевел ее в эту категорию певиц бельканто, то есть в переводе с итальянского это прекрасная песня. Это специфический репертуар ранний 19 век оперы, в которых требуется вот эта особая техника вот этого легатированного, протяженного, красивого, берущего за душу пения.
Это именно то, чего так не любил Вагнер, которому это мешало донести свою философию.
Да, ну, это, конечно, это была прямая
противоположность. Это опера для певиц, а не для композиторов, да?
Причем сама по себе Садерленд, она была большая, неуклюжая, без какой бы то ни было харизмы, вот, который был навалом, что называется, у Марии Каллас. Но когда она выходила, она такую башню напоминала, большую, особенно в таких широких платьях, которые ей шили. Но от ее голоса исходило такое обаяние и такая сила, что ценители хорошего пения и выражения выразительного пения ей абсолютно все прощали.
Особенно она блистала, конечно, у нас в «Метрополитен».
Да, она спела в «Метрополитен» 223 раза. И за ее вклад в пропаганду оперной культуры в Америке она получила Кеннеди Центр Award. Это очень престижная награда, о которой мы всегда рассказываем. И мне кажется, что очень хорошо вот эти лучшие качества Сазерленд проявились в ее исполнении партии «Семирамиды» из оперы «Россини», где мы можем услышать вот это уникальное, свойственное именно Сазерленд, соединение виртуозности и глубокого неподдельного чувства.
А теперь «Бродский и музыка», цикл, который в этом году посвящен 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
Сегодня я хочу поговорить о композиторе, которого Бродский очень любил, о Стравинском. И даже заставка к этому нашему циклу «Бродский и музыка» взята из музыки Стравинского, это симфония псалмов.
Соломон, Бродский относился к музыке, я бы сказал, идиосинкратично. У него были очень своеобразные и очень четкие, но не очень объяснимые вкусы. Что для Бродского был Стравинский, и почему именно его он считал своим как бы альтер-эго в музыке 20 века?
Вы знаете, вообще-то говоря, музыкальные вкусы Бродского для меня очень логичны, за исключением одного казуса, о котором мы с вами говорили.
Шостаковича,
об этом мы уже беседовали. Почему он не любил Шостаковича, который действительно был одним из наиболее созвучных, если, может быть, не
самым созвучным. Я бы сказал, созвучным. Гораздо более созвучным, чем Стравинский.
Да. Нет, но вот в случае со Стравинским, тут можно понять, почему Бродский так любил Стравинского. Можно объяснить, почему он любил джаз, можно объяснить, почему он любил Гайдна и, скажем, музыку барокко.
А можно объяснить, почему он не любил романтиков, это тоже понятно.
Да, или Чайковского. Но в случае со Стравинским, он, мне кажется, чувствовал в нем родственную душу себе чрезвычайно. И потом тоже, это было обаяние визита Стравинского в Ленинград в 1962 году, когда Бродский, он мне рассказывал, как он встретил Стравинского на улице в Ленинграде, и поехал рассказывать об этом в восторге к Анне Андреевне Ахматовой, и сказал, вот, увидел Стравинского в такой замечательной шляпе, и закутан в шарф, виден только один нос. И гений, добавила Ахматова. Я этот рассказ Бродского очень запомнил.
Знаете, наверное, Бродскому, конечно, импонировала всемирная отзывчивость Стравинского. Ведь Стравинский был настоящим космополитом в культуре. Он писал музыку на 7 языках. То есть это очень характерно для Бродского, который тоже ощущал себя наследником всего мирового богатства.
Настоящим космополитом. И Бродский, кроме того, разделял со Стравинским особую любовь к Италии. И, в частности, к Венеции.
Но в этом каждый может переубедиться, посетив могилу Бродского. Ведь они лежат совсем рядом. Стравинский и Бродский похоронены друг от друга на расстоянии, ну, может быть, метров 10 между ними лежит. И я ни разу уже бывал с тех пор в Венеции, с тех пор, как Бродский умер. И замечал, что каждый, кто кладет цветы на могилу Бродского, а там цветов хватает, там вообще много всего. Там конфеты коровка, там иногда бывают бутылки пустые из-под грапы. Все помнят стихи Бродского на эту тему. Иногда там оставляют ручки с бумагой, иногда просто стихи. И, конечно, цветы. Но каждый, кто кладет букет на могилу Бродского, относит одну розу Стравинскому. И вдруг могила Стравинского ожила заново.
А я хотел бы показать в связи с этим сочинение Стравинского, которое является своего рода надгробным памятником старому итальянскому композитору Джезуальдо Ди Веноза. Это человек, который родился где-то в 1560 году, предположительно, а умер в 1613 году. Карло Джезуальдо, князь Венозы. Стравинский под конец своей жизни чрезвычайно увлекся вот этой ранней итальянской музыкой. И, в частности, творчество Джезуальдо его очень увлекло своей смелостью. Джезуальдо сочинял мадригалы, которые для своего времени были колоссальным прорывом. Он был таким итальянским авангардистом своего времени. Что сделал Стравинский? Он взял три мадригала Джезуальдо и переложил их для оркестра. Он их оркестровал, и получились вот такие вот, как монументум про Джезуальдо. Получился монумент Джезуальдо, а на самом деле надгробие. И вот это надгробие для меня навсегда как бы соединилось с обликом Стравинского в Италии и с образом вот этих вот двух могил в Венеции, Стравинского и Бродского, которые имеют такое огромное символическое значение для каждого человека, принадлежащего к русской культуре.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». После драки. Как меняется политический пейзаж Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Битники вернулись. Переписка Аллена Гинзберга. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Ко дню благодарения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По последней поступающей информации из Камбоджи, на фестивале воды в Пномпене погибли 339 человек в результате давки. По оценкам властей, в традиционном празднике в столице Камбоджи участвовали около 4 миллионов человек. Около 200 жителей кубанской столицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. В Назране в понедельник вечером в результате обстрела ранен главный редактор газеты «Сердало» Хусен Шадиев. По сообщению правоохранительных органов, неизвестные на легковой машине обогнали служебный автомобиль Шадиева и выстрелили в него. Журналист легко ранен и госпитализирован. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке самых разыскиваемых нацистских преступников, составленном центром Симона Визенталя. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Такая договоренность была достигнута на саммите ЕС-Украина в Брюсселе. Бывший вице-президент Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Он отверг предъявленные ему обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В Новой Зеландии спасатели уже четвертый день не могут начать поиски 29 горняков, остающихся под землей после взрыва на угольной шахте. Началу спасательных работ препятствует высокая концентрация токсичных газов в шахте.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» после драки. Как меняется политический пейзаж Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Битники вернулись. Переписка Аллена Гинзберга. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Ко дню благодарения. После большой победы на выборах в Конгресс победители республиканцы торжествуют, а проигравшие демократы считают потери, пытаясь понять, за что их наказали избиратели. «Может быть, и ни за что», — сказал Уоррен Баффет, напечатав в «Нью-Йорк Таймс» смешное и проникновенное письмо дяде Сэму. Но тут, наверное, следует напомнить, кто такой Баффет. Если бы капитализм нуждался в апостолах, то Уоррен Баффет стал бы одним из первых. Он любит делать деньги и хочет этому научить других. На ежегодные собрания вкладчиков его компании приезжают десятки тысяч посторонних, чтобы послушать советы и шутки «Оракула из Омахи». Многие приезжие сами стали миллионерами, но газеты все равно называют эти сборища «Вудстоком инвесторов». Сам великий инвестор, заработавший 40 миллиардов долларов, Баффет, возможно, самый влиятельный финансист Америки. Деньги для него, однако, не средство, а цель. Ему неинтересно их тратить. Поэтому Баффет передал большую часть грандиозного состояния в благотворительный фонд своего тоже небедного друга Билла Гейтса. Главное, впрочем, что Америка смотрит Баффету в рот, и биржа прислушивается к его каждому слову. На этот раз Баффет сказал то, что почему-то не донесли до избирателей, проигравшие на выборах демократы. Их администрация, пишет Баффет, остановила Америку на краю пропасти и спасла страну от самого страшного – тотального обвала экономики. Его мнение об эффективности правительственной тактики уже на следующий день подтвердили газеты. Автомобильный гигант General Motors, которому Обама не дал умереть, пришел в себя, научился вновь зарабатывать деньги и с таким успехом продает акции, что скоро избавит от них налогоплательщиков и вернет долг Вашингтону. В своем ироничном, но и патетичном письме карикатурному дяде Сэму Баффет, как все, ворчит на правительство, которое бывает нерасторопным и неумелым. Но как раз самую критическую минуту, подчеркивает он, власть доказала, что Америка и мир может на нее положиться. «Без вмешательства Белого дома», завершает свое письмо Баффет, «мы бы сейчас жили совсем в другой стране, и это бы никому не понравилось». Такая поддержка очень пригодится президенту Обаме, который сейчас стоит перед трудным выбором. Как перестроить систему приоритетов Белого дома, чтобы вернуть доверие избирателей, и все это за оставшиеся до новых выборов 2 года. Такая корректировка курса и необходима, и полезна, ибо опыт поражения может быть бесценным в быстро меняющемся политическом пейзаже Америки. Об этом рассказывает в своем историческом репортаже наш корреспондент Владимир Абаринов.
Промежуточные выборы в Конгресс – чисто американское изобретение, придуманное для того, чтобы в промежутке между главными, президентскими, дать избирателям возможность скорректировать курс государственного корабля и выправить крен, перебежать с одного борта на другой. Ведь в Америке не бывает досрочных выборов, как в Европе. Отцы-основатели считали, что в Нижней Палате должны заседать не профессиональные политики, а просто уважаемые граждане. Чтобы они не теряли связь с народом, срок их полномочий определили в 2 года. Но поскольку настроения народа переменчивы и не всегда благоразумны, то для большей устойчивости и компетентности Конгресса учредили Сенат, члены которого избираются на 6 лет, и не все сразу, а по скользящему графику. Треть состава каждые 2 года. Как гласит история, неудача президентской партии на промежуточных выборах совсем не редкость. Эксперт Института Брукинса Томас Манн, недавно объяснявший иностранным журналистам особенности американской избирательной системы, считает это не исключением, а правилом.
Midterm elections are strange events for those of you coming from other countries.
Промежуточные выборы – странное событие для тех из вас, кто приехал из стран с парламентской формой правления, где выборы проводятся каждые 3-4 или 5 лет, и больше никаких не бывает. Если вам удается сформировать однопартийное большинство или коалиционное правительство, вам больше нет нужды сразу же опять иметь дело с избирателями. У нас по-другому. У нас есть промежуточные выборы, на которых президентская партия традиционно теряет места в Конгрессе. Были исключения. Одно из них стало следствием 11 сентября. Чтобы найти пример помимо этих, придется отправиться в 1934 год на выборы, состоявшиеся через 2 года после избрания Франклина Рузвельта, в самый разгар Великой Великой депрессии. Так что отступление — это нормально. Обычно это следствие сильно изменившегося электората, намного более низкой явки. Именно те, кто не ходит голосовать на промежуточных выборах, голосовали на предшествовавших им президентских. И именно их голоса обеспечили победу. Так что на президентских выборах наблюдается скачок явки, а затем происходит спад.
В ноябре 1946
года, когда президентом был демократ Гарри Трумэн, демократическая партия потеряла контроль над Конгрессом, несмотря на то, что экономика страны находилась в прекрасном состоянии. И еще не забылась радость победы в войне, одержанной под руководством демократа Франклина Рузвельта. Свое послание Конгрессу о положении страны Трумэн начал с шутки. Хотя члены Конгресса могут сидеть в зале пленарных заседаний где угодно, республиканцы по традиции занимают места по левую руку от оратора, а демократы — по правую.
Mr. Speaker, members of the Congress of the United States. It looks like a good many of you have moved over to the left since I was here last.
Господин спикер, члены Конгресса Соединенных Штатов. Кажется, многие из вас пересели налево с тех пор, как я был здесь последний раз. В нашей истории не редкость, когда большинство в Конгрессе составляет партия, противостоящая партии президента. Я 20-й президент Соединенных Штатов, который однажды вдруг узнал, что его партия теперь будет в меньшинстве в обеих палатах Конгресса. Первым был Джордж Вашингтон. Вильсон был 18-м, а Гувер — 19-м. Я осознаю, Конгресс и президент могут искренне не сходиться во мнениях. Этого не следует опасаться. Это свойственно нашей форме правления. Но не соглашаться можно по-разному. Люди, придерживающиеся различных взглядов, способны работать сообща ради общего блага. Мы поставим под угрозу безопасность страны и лишим себя способности добиться прогресса, если не уладим наши разногласия, не стремясь к узкопартийным выгодам. Спустя 2 года Трумэн уверенно выиграл президентские выборы. То же самое произошло и с некоторыми другими президентами, потерпевшими неудачу на промежуточных выборах. Томас Манн.
One, we know from history that there is no correlation between a midterm and a subsequent presidential election.
Мы знаем из истории, что нет никакой связи между промежуточными выборами и президентскими. Рональд Рейган, Билл Клинтон понесли потери на промежуточных выборах, а затем легко избирались на второй срок. В случае Рейгана с огромным преимуществом.
In Reagan's case, landslide re-elections.
В 94-м демократы опять остались в меньшинстве. Фрагмент пресс-конференции Билла Клинтона на утро после выборов.
Ladies and gentlemen, last night and again this morning I spoke with both Republicans and Democrats.
Леди и джентльмены, вчера вечером и сегодня утром я говорил как с республиканцами, так и с демократами, чтобы поздравить выигравших и утешить проигравших эти выборы. Я позвонил также лидерам нового Конгресса, сенатору Доулу и конгрессмену Гингричу, и сказал им, что после упорной борьбы мы готовы работать сообща на благо всего американского народа на двухпартийной основе. Демократов, которые контролировали и Белый дом, и Конгресс, вчера призвали к ответу. И я принимаю свою долю ответственности за итог выборов. Когда республиканская партия приступит к руководству Нижней палаты и Сенатом, она также возьмет на себя большую ответственность за работу в интересах американцев. Я обратился к ним сегодня и предложил вступить в публичную дискуссию, результатом которой должны быть идеи для нового этапа американского прогресса.
The next generation of American progress must come.
Еще один сотрудник Института Брукинса, Рон Хаскинс, видит несомненное сходство между ситуацией, сложившейся в 94-м году, и нынешней. Здесь, на удивление, много параллелей. У нас имеется президент-демократ, который близок к состоянию безнадежности, потерпел серьезное поражение, и республиканцы самодовольно толкают его к новым неудачам. Мы имеем республиканский конгресс. В 94-м году это были обе палаты, сейчас только нижняя. Но для того, чтобы ставить палки в колеса, достаточно одной из двух палат. А кроме того, в новом составе Конгресса много новичков, даже больше, чем было тогда. И, наконец, у нас есть бюджетные и налоговые вопросы, которые должны быть решены.
pretty much must solve.
Президентские спичрайтеры будто под партой друг у друга списывали все те же призывы к поиску общей почвы и к совместному поиску решений. Не стал исключением и Барак Обама.
After what I'm sure was a long night for a lot of you, and needless to say, it was for me.
После долгой ночи, которая, я уверен, была у многих из вас, а у меня и подавно, могу сказать, что не всякий день голосования доставляет радость. Но каждые выборы, независимо от того, кто выиграл, а кто проиграл, напоминают, что в нашей демократии власть держится не на нас, тех, кто занимает выборные должности, а на народе, которому мы имеем честь служить. Люди, пославшие нас сюда, не ждут, что мы решим все их проблемы, но они ждут, что Вашингтон будет работать для них. Они хотят знать, что их налоги тратятся с толком, и что мы не оставим в наследство своим детям долги. Они хотят, чтобы мы сделали свое дело открыто и честно. За последние 2 года мы добились прогресса, однако очевидно, что многие американцы этого прогресса еще не почувствовали, и вчера они сказали нам об этом. Как президент, я принимаю на себя ответственность. Вчерашний день сказал нам также, что ни одна из партий отныне не может диктовать, каким путем нам идти, что мы должны искать общую почву, чтобы добиться сдвигов в решении необыкновенно трудных задач. Готов ли президент всерьез искать компромиссы со своими политическими оппонентами? Здесь Рон Хаскинс усматривает разницу между ним и Биллом Клинтоном. Клинтон совершенно гениально управился с республиканцами. Он мигом развернулся и изменил направление, оказался умеренным, кем он и был, когда был губернатором. В этом заключается различие. Не думаю, что Обама умеренный. Вот Клинтон был умеренным. Вся его карьера строилась на умеренности, и он развернулся на пятачке, поменял свою команду и чуть ли не каждый день стал говорить о том, что он центрист и что он понимает американское общество. Способен ли к этому Обама, на мой взгляд, большой вопрос. Но, может быть, в этой верности своим принципам как раз достоинство Барака Обамы?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Много лет назад я, впервые открыв книгу Керуака «Бродяги Дхармы», прочел в ней слова, которые волнуют до сих пор. Передо мной, писал в своем экстатическом, пророческом стиле Керуак, встает грандиозное видение рюкзачной революции. Тысячи и даже миллионы молодых американцев путешествуют с рюкзаками за спиной, взбираются в горы, пишут стихи, которые приходят им в голову, потому что они добры, и, совершая странные поступки, они поддерживают ощущение вечной свободы у каждого, у всех живых существ. Джек Керуак был первым писателем, сформулировавшим те идеи, которые сразу же были взяты на вооружение самым, наверное, революционным поколением Америки – битниками. Сегодня битники возвращаются. Их вспомнили в эпоху тревог, невзгод и страхов. Их издают, читают, изучают, о них снимают фильмы, им посвящают выставки и, конечно, о них сплетничают. Особенно, когда к этому побуждает столь увлекательная книга, как недавно вышедшая переписка Джека Керуака и Аллена Гинзберга. О ней мы беседуем с Владимиром Гандерсманом. Прошу вас, Володя.
Что такое переписка двух битников? Цитирую. «Сегодня, когда я гулял по этим ангельским улицам, мне так захотелось тебе сказать, что ты прекрасен». Это типичное начало письма Джека Керуака своему другу Аллену Гинзбергу. Год на дворе 1950-й. Размышляя об этой переписке с Гинзбергом и с другими корреспондентами в 1961 году, он печально удивлялся юношескому энтузиазму молодых людей. Он писал: «Когда-нибудь Америка расплачется над письмами Гинзберга Керуаку».
Так оно и случилось, но давайте сперва представим получше и того, и другого.
Давайте. Джек Керуак прожил всего 47 лет. Год рождения 1922, год смерти 1969. Он поэт, прозаик и, возможно, главнейший представитель бит-поколения. Во всяком случае, его называли королем битников. Самые известные романы Керуака «На дороге» и «Бродяги Дхармы». Аллен Гинзберг родился в 1926, умер в 1997. Поэт, тоже один из основателей битничества. Автор знаменитой поэмы «Вопль», она была написана в 1956 году. Во времена, когда ангелоголовые битники, так они мифологизировали себя, вышли на большую дорогу в поисках приключений и уитменовских союзов, мужского характера по преимуществу, в поисках себе подобных безумцев, безумцев в жизни, в разговоре, в отсутствии инстинкта самосохранения, когда общественный мейнстрим казался тупым и обреченным погибнуть, от атомной бомбы, конечно, жизнь провоцировала их на героическое и рискованное поведение. Мы всплакнем, потому что знаем, как плохо все это кончилось. Для всех, но особенно для бедного Керуака. Он стал знаменитым и в каком-то смысле нес ответственность за битников Вашингтонской площади в Нью-Йорке, за поколение хиппи. «Мы должны валить из Нью-Йорка», – писал он в 1959 году Гинзбергу, и одновременно «держись подальше от Калифорнии». Таким образом, мир, который он помогал творить, захлопнулся с обеих сторон.
Говоря о том, что это плохо кончилось, вы имеете в виду их образ жизни, пьянство, наркотики?
Да, и пьянство, и уголовщина там присутствовала, кстати. Такая сомнительная стилистика жизни, которую они сделали аргументом своей философии. Ну, философию поставим в кавычки. Можно просто процитировать для ясности начало поэмы Гинзберга «Вопль». «Я видел лучшие умы моего поколения, разрушенные безумием, умирающие от голода, истерически обнаженные, волочащие свои тела по улицам черным кварталов, ищущие болезненную дозу на рассвете, ангелоголовые хиппи, сгорающие для древнего божественного совокупления со звездным генератором в механизмах ночи».
Да, это, конечно, проклятые поэты.
Они проповедовали, в частности, спонтанно. Рукопись романа представляет собой один сплошной свиток длиной 36 метров, я говорю о рукописи романа «На дороге». А заканчивая машинописную страницу, Керуак приклеивал ее скотчем к предыдущей. Он написал роман за 3 недели, непрерывно употребляя кофе и бензодрин, то есть в состоянии наркотическом.
Потом, правда, выяснилось, что рукопись носит следы тщательной правки, о которой он никогда не говорил. Однако ощущение мгновенного выхлопа, истерического подъема, конечно, тут есть. Но насчет способа Керуака есть разные мнения. Труман Капоте иронично заметил однажды о способе письма Керуака, имея в виду его главную вещь на дороге. Он не пишет, он печатает.
Да, совершенно верно. Вдохновленный спонтанными джазовыми импровизациями, Керуак называл свой метод фонтанированием. И, как всегда, стремился объяснить это Гинзбергу. Ты должен очистить свои мозги и позволить пролиться потоку слов, которые пролетают легкими ангелами перед твоим взором, и ухватить их совсем бесстыдством, и писать, пока не вернулось сознание, которое ты потерял в момент вдохновения.
Ну, отнесем летающих ангелов за счет бензодрина, хотя Керуак предпочитал-то на самом деле выпивку. Гинзберг говорил, что если бы он не пил и принимал наркотики, то прожил бы намного дольше. Тоже странная, конечно, идея.
А Гинзберг, кстати, был весьма увлечен этими делами и описывает явно наркотическое состояние в Сан-Франциско и ведение какой-то фашистской народной Голгофы. Все это нашло свое выражение в поэме «Вопль». Гинзберг восторженно писал Керуаку о прорыве в своей поэтической работе, благодаря его за метод, которым он воспользовался впервые. Вклад Керуака этим не ограничился. Он отверг первоначальное и, как ему казалось, банальное название гинзберговской поэмы «Строфы», и приветствовал его яростное чтение «Вопля» в Сан-Франциско в 1955 году.
Ну ладно, Володя, я человек прозы, но вот вы поэт, понимаете эти стихи?
Вы знаете, я не думаю, что их надо понимать. Ну что понимать, когда метод сформулирован таким образом? Пиши, как пишется, без абзацев, пунктуации и тому подобное. Освободи подсознание, не прерывайся, не редактируй, подчиняйся только ритму, импровизируй, как джазмен. Помни, первая мысль – самая точная. Конец цитаты. С другой стороны, это прежде всего эпатаж. Неважно, какие слова произносятся, важна энергия, стилистика. Важен вызов добропорядочному буржуазному. разному вкусу. И это как раз мы улавливаем в текстах битников мгновенно.
Бесспорно. Володя, как изменились отношения Керуака и Гинзберга по ходу переписки?
По мере того, как Керуак открывал для себя буддизм, переписка становится все труднее для читателя. В общем-то, два обкуренных парня пишут исключительно о тхьяне, то есть о медитативном состоянии, в котором они якобы находятся. Увлекшись буддизмом в те же 50-е годы, Керуак объявил, что постиг суть вещей, где ничего не пребывает и абсолютно ничего не происходит. И даже написал жизнеописание Будды «Пробудись» и книгу «Кое-что о дхарме». Буддизму Керуак хотел подчинить творчество, работу, друзей, секс. Стараясь проникнуться состраданием ко всем и всему, он стал мягче, спокойнее, не так сильно переживал неудачи. Но вот в чем дело. Книги-то были раскритикованы специалистами по буддизму. И тогда Керуак впал в депрессию. «Я больше не буддист», — говорил он друзьям.
Мы знаем, что у Керуака все закончилось действительно печально. Пьянство, ранняя смерть. Но в литературе он остался навсегда. Вот и сейчас битники возвращаются в строй. Вышла эта переписка, о которой мы говорим. Сняли фильм. Чем вы видите причины их возвращения?
Во-первых, это были совсем не бездарные люди. Во-вторых, была молодость, был революционный задор, была честность и бескомпромиссность. Все это качества столь привлекательные для молодого человека и навсегда останутся привлекательными. Вот что пишет один из современных критиков. Ностальгия по биту пронизывает такие разнообразные явления современности, как рост употребления героина, увы. Возвращение моды на козлиные и вандейковские бородки. Выпускники литературных факультетов престижных университетов Лиги Плюща носят черное и культивируют ауру поэтической депрессии. Смутно отдает дзенам вновь вошедший в моду серфинг. Битники сейчас повсюду, говорит президент одной звукозаписывающей компании, которая специализируется на выпуске изреченного слова. «Это неоспоримо», — продолжает он и довольно остроумно заканчивает свой пассаж. «Это как плесень».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сейчас в Америке царит предпраздничное настроение, и все работают в полсилы, копя энергию для кухонной страды и семейного застолья. На этой неделе, как всегда в четвертый четверг ноября, Америка отметит День Благодарения, свой самый необычный, потому что самый интимный праздник. Дело в том, что даже Белый дом далеко не сразу оценил державный потенциал этого празднества. Очень долго День Благодарения справлялся лишь по частной инициативе. Потом губернаторы то одного, то другого штата, естественно, чаще всего это были новоанглийские штаты, объявляли особым декретом последний ноябрьский четверг выходным днем. Только во времена гражданской войны, в самый ее тяжелый, 1863 год, Авраам Линкольн объявил День Благодарения государственным торжеством. Но и теперь он входит в праздничный календарь на специальных условиях. Президент каждый год выпускает особую декларацию, призывающую американцев отметить этот день, вознеся благодарность за те блага, которыми Новый Свет одарил всех его жителей, начиная с самых первых колонистов. Мы все о них знаем благодаря запискам первого губернатора колонии Уильяма Брэдфорда. Итак, Новая Англия. Осень 1621 года. Пуритане готовятся к неизбежно тяжелой, как они уже узнали на своем опыте, второй зиме в Новом Свете. «Стали собирать свой небольшой урожай», — записал той осенью губернатор. «А с приближением зимы начали добывать и дичь. Кроме водоплавающих птиц, много было диких индеек. Многие написали друзьям о том, как сытно живут, и то была истинная правда». Чтобы отметить плодородие и гостеприимство новой земли, пилигримы решили устроить праздник. Сведения об этом сохранились в записях другого поселенца. Четверо охотников убили столько дичи, что ее хватило и нам, и гостям-индейцам почти на неделю. Три дня мы посвятили играм, упражнениям и обильной трапезе. Сохранился даже список пилигримов, принимавших участие в праздновании первого дня благодарения. Всего на обеде был 51 колонист. Уже знакомы нам Брэдфорд, Уинслоу, Олден, Эллертон, Биллингтон, Брюстер, Браун и другие. Со временем их потомки стали американской знатью. Их имена мелькают на страницах исторических книг, встречаются на географической карте в названиях прославленных университетов, например, Род-Айлендский Браун. В изначально демократической Америке, не признававшей феодальные социальные различия, потомки пуритан, конечно, не обладают никакими преимуществами, но они считаются дворянством духа. Пилигримов принято называть духовными отцами нации, а их скромное торжество стало, пожалуй, единственным чисто американским праздником страны. Уже четвертый век, в четвертый четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия на манер тех, что знала и любила средневековая Европа. Сходство идет дальше, ибо в День Благодарения воспроизводится ключевой эпизод священной истории американского народа. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света. Народы Старого Света растеряли свои корни в седой и легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков, по дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Нация, которая помнит свое рождение, так же необычна, как человек, помнящий обстоятельства своего появления на свет. И об этом тоже принято задумываться за праздничным столом в День Благодарения. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
У микрофона «Свобода» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься у власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Да ты.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.